А вы говорите, мили, положить на мили с
прибором.
Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 сентября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и на голосование ставим одну тему. Сначала пробки прямо сейчас. Ну, в понедельник вообще поспокойнее можно передвигаться по Москве. Прямо сейчас 3 балла. 5 баллов нам обещают на 6 и на 7 вечера. Но для вечернего часа пик 5 баллов – это не очень много. Прямо сейчас главные проблемы, которые видны, это движение по Ярославскому шоссе внутри Московской кольцевой, то есть в городе, где-то примерно от гипермаркета «Лента», если кто в курсе, до, соответственно, пересечения с московским скоростным диаметром, до того, что называется станция Ростокина. Еще видны заметные проблемы. Это съезд с Ленинградского проспекта на Волоколамское шоссе в районе станции метро «Сокол». Еще обращаем внимание на то, что происходит сейчас на третьем транспортном кольце, внутреннее третье кольцо от Сити в сторону Беговой. Обычно говорим от Беговой в сторону проспекта Мира. А вот сейчас главные проблемы от Сити в сторону Беговой. Дальше поспокойнее можно поехать. Есть проблемы, правда, перед проспектом Мира, но в целом все-таки главные проблемы в районе Сити. И Московская кольцевая автодорога в районе развилки и бесед. Об этом мы говорим каждый день. Сегодня добавляем еще внутренний МКАД в районе Котельников, соответственно, в районе Белой дачи. В целом в городе трехбальные пробки, потом 2 часа 5-бальных пробок. Как максимум сегодня ждет нас в районе 6-7 вечером. Теперь срочное сообщение. Путин из Сочи принял участие в онлайн-саммите БРИКС. Об этом пишут информационные агентства. Видеокадры уже распространены пресс-службой Кремля. До этого говорили о том, что выступление Путина не будет сделано сегодня в открытом режиме. И, соответственно, Кремль ограничится вот, возможно, этими видеокадрами. Ну, то есть, какими-то фрагментами по поводу краткого содержания этого выступления. Еще восьмерка ОПЕК+, с учетом новых графиков компенсации перепроизводства, сможет наращивать добычу в октябре максимум на 177 тысяч чего-то. Тут уже пошли дальше не очень понятные сокращения. В общем, РИА Новости об этом пишет. Пресс-служба президента Бразилии тем временем сообщает нам, сколько длился онлайн-саммит БРИКС. И вот говорят, что виртуальная встреча лидеров этих стран продлилась примерно полтора часа. Следим за срочными сообщениями. Вот, кстати, тоже сейчас, видимо, собравшиеся нам помогут расшифровать эту историю, потому что у нас как раз сегодня в программе «Своя правда» разговоры о том, насколько у нас полезных ископаемых хватит в Российской Федерации. Мы решили об этом более подробно поговорить после того, как Владимир Путин сказал, что угля на Дальнем Востоке хватит еще на 900 лет. Заслуженный геолог России, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Александр Лобусев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Рафаэль Абдулов, доцент кафедры экономики университета МИСИС, кандидат экономических наук. Рафаэль Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, вопрос у меня. Вот мне тут надо зачитывать срочное сообщение. Россия компенсирует сверхдобычу нефти на 311 тысяч БС в ОПЕК+, до конца года. О чем идет речь?
Баррель в сутки.
Баррель в сутки. Вот видите, человек сразу понятно, о чем говорится. Итак, значит, голосование, которое мы запустили в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Давайте удостоверимся в том, что оно запустилось, для того, чтобы понять. Итак, Владимир Путин заявил, что запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет. Как считаете, надолго ли хватит в России полезных ископаемых? Первый вариант – на столетие. Второй вариант – на десятилетие. Третий вариант – на наш век хватит. Четвертый вариант – не знаю. Пятый вариант – не думаю об этом. Почему мы, собственно, решили этот разговор, отталкиваясь от заявления Владимира Путина, мы решили этот разговор сегодня организовать, потому что, во-первых, последние несколько недель, так или иначе, мы этот вопрос обсуждали, и кто-нибудь да вспоминал прогнозы, что там то на 10 лет, то на 20 лет, то на 50 лет чего-то хватит. Может быть, не угля, может быть, нефти. Но вот, например, тоже из сообщений последнего времени, Россия входит в топ-10 стран по запасам нефти, лидирует по газу, но по данным Роснедр, объемов сырья, которые добывать выгодно, хватит всего на 25 лет. То есть, может быть, нам этого всего хватит на столетие, но то, что можно добыть, лет на 5 всего осталось. Александр Лобусев, как можете ответить?
Ну, речь идет о рентабельных так называемых запасах, то есть технология и экономика и геология. Вот здесь встречаются три как бы составляющих, и не все геологические запасы, которые есть у нас в недрах, являются рентабельными, то есть выгодными для того, чтобы их добывать, и технологически возможными извлечения. Скажем, вот у нас там, к примеру, условно, Штокманское месторождение, колоссальное, гигантское месторождение посредине Баренцева моря, его никто не трогает, потому что пока нет технологий, которые бы... Технологии добычи есть, нет технологий транспорта. И там сложная газоконденсатная составляющая, поэтому не трогают. Хотя гигантское месторождение открыто, оно, там, по-моему, около 2 триллионов газа, извините. Вот, поэтому и нефть там тоже есть, и конденсат. Это вот раз. Второе, речь идет о, если говорить о геологических запасах, то у нас они колоссальные, нефти, я говорю сейчас про нефть, газа еще больше, мы входим, там международные оценки запасов, они сопрягаются с экономикой, то есть рентабельно, нерентабельно. Вот, скажем, Канада, у нее, как известно, трудноизвлекаемые запасы практически, там, на Атабаске у них, и они то становятся лидерами, входят в тройку по запасам, то опускаются до второй десятки. А цены на нефть, то есть выгодно, невыгодно, вот это вот нефть. То же самое, если учитывать сланцевые запасы, с ними такая же история. Когда-то их выгодно добывать при определенных ценах на нефть, когда-то их невыгодно добывать, поэтому это такой плавающий.
Показатель. Ну, и все-таки возвращаясь к таким более бытовым разговорам о том, что вот сейчас мы на этом много получаем денег, это существенная доля, что называется, бюджетных доходов, которые, собственно, становятся бюджетными расходами и помогают нам проживать свою собственную жизнь. Так вот, насколько мы уверены в том, что на наш век хватит хотя бы вот того, что называется выгодно добываемым?
Вы знаете, уже в течение, наверное, 50 лет вот это вот, сколько у нас запасов, является константой. То есть, порядка 25.
Последние лет 50 я слышу, что на 50
именно
хватит.
Так. Ну, кто на 25, кто на 50, но это так и есть. Я был, это было очень давно, но я был студентом, умные профессора говорили, нам нефти хватит на 25-30 лет. Потом прошло десятилетие, другое десятилетие, третье, пятое десятилетие.
То есть это просто новые технологии, и если раньше думали,
это пополнение, что... пополнение запасов и перевод их в рентабельный. Вот что. То есть геологоразведка не заканчивается, слава богу, никогда. И вложение колоссальное в геологоразведку.
То есть находят новые, да, выгодно разрабатываемые месторождения, да, или все-таки находятся новые способы разработки тех месторождений, которые были раньше невыгодными?
Если говорить о сланцевой нефти, то это новые способы, потому что фрекингом никто никогда не занимался. Кстати, это сланцевый, вообще гидроразрыв пластов, фрекинг. Это изобретение наше, это российская совершенно технология. Профессор Желтов, которого я хорошо знал у нас в университете, один из изобретателей этого метода. То есть, значит, да, вводятся новые запасы, это вот сланцевые прежде всего, но переводятся также, не обязательно открывать новые месторождения, хотя желательно, конечно, и желательно крупные, гигантские, но есть такое понятие, как перевод запасов из более низких категорий в более высокую на одних и тех же месторождениях. То есть месторождения, как правило, у нас многозалежные, нефтяные. И часть залежей разрабатывается, часть не разрабатывается. И потом добуриваются, допустим, скважины или, наоборот, вверху находящиеся ранее неинтересные какие-то пласты, вводятся в разработку, тем самым увеличивается запас.
Ну и возвращаясь к вопросу, который у нас на голосовании. Так как вы считаете, надолго хватит полезных ископаемых? На столетие, десятилетие, на наш век? Не знаете, не думаете? Ну,
первый ответ, он самый правильный.
На столетие.
Я.
На столетие. Александр Лобусев, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Рафаэль Абдулов, доцент кафедры экономики университета МИСИС, кандидат экономических наук. А у вас давайте с этого как раз вопроса и начнем. Так на столетие, на десятилетие, на наш век только хватит? Или вы не готовы ответить?
Нет, почему? Можно ответить, причем все ответы в этом тесте будут верны. То есть как подойти к этому вопросу? Вы в своем вопросе, мне видится, дали ответ, что смотря какими технологиями разрабатывать, смотря насколько насколько понимать, та или иная разработка будет рентабельной, и, соответственно, как будет продвигаться геологоразведка. Тут просто я хотел ложку дегтя в эту тему поместить, что ли, так сказать, и напомнить о том, что, к сожалению, последние десятилетия наши нефтеперерабатывающие компании не очень много инвестировали в геологоразведку, и даже в, скажем так, в инвестиции, собственно, в свои капиталы. Имеется в виду воспроизводство этих компаний, ну, чтобы они нормальные были по износу, так скажем, основных фондов. И сейчас износ достигает, например, в некоторых переделах до 70-80%.
То есть полезных ископаемых хватит, машины сломаются?
Машины сломаются, да. И сейчас на это наложились проблемы в том, что нужно доставить, купить оборудование, их обновить каким-то образом. И вот здесь на каких-то переделах могут возникнуть проблемы.
Слушайте, машины сломаются. Такой вариант возможен, Александр Лобусев?
Ну, машины ломаются время от времени. Ну, так, чтобы все и разом, это вряд ли. Я хочу сказать, что, да, наверное, я как вот геолог могу сказать, что хотелось бы иметь вложения больше, капитальные вложения в геологоразведку. Но, однако, говорить, что ничего не вкладывается, вот в прошлом году около 320 миллиардов было вложено компаниями, не государством.
Когда геолог... вы говорите про миллиарды или триллионы, стоит...
Рубли, все-таки... конечно, да, рубли. Это, я человек русский, российский, и для меня интересуют только рубли, остальная валюта меньше.
Так, сообщение от наших слушателей. Ну, тут теперь, раз уж вы помогли нам разобраться с баррелями в сутки, тут требуют, чтобы вы нам еще помогли разобраться в дальнейшем сообщении, если понятно. Когда вот нам говорят, добровольцы ОПЕК плюс должны компенсировать излишнюю добычу нефти на 5 миллионов баррелей в сутки к июлю. А кому они должны компенсировать? Это понятно? Или сами себе?
Компенсация добычи, это означает, что есть какие-то сиюминутные излишки, и не все фьючерсные сделки, вообще нефть продается фьючерсами, и не все фьючерсные сделки закрыты. Вот это и все. Будет заключено еще несколько сделок там, на покупку. Все. То есть, понимаете, в мире...
То есть, по сути, компенсация себе. Ну, они где, смогут можно, компенсировать можно утраченное ну, сегодня, вот, завтра?
Существует, я понял. Давно уже существует баланс между добычей и потреблением. То есть это где-то около там, 4,5, ну, в разные годы по-разному, от 4 до 4,5, будем
то
так говорить,
миллиард. То есть чисто конкурентным рынком это нельзя считать?
Да нет, конечно, это рынок договорной значительности. Конкуренция – это вот это биржевая торговля уже нефтепродуктами в значительной степени. Ну, нефти тоже, но меньше.
Но сам главный глобальный рынок, он не такой конкурентный?
Ну, он менее, он более инерционен, скажем так.
Хорошо, теперь возвращаемся к тому, от чего стартовали. Это Путин сказал, что запасов угля на Дальнем Востоке хватит на несколько сотен лет, и наши слушатели, когда я процитировал российского президента, начали писать, вот, например, Макар, но ведь уголь экологически вредное топливо и выброс грязный. Или Дмитрий, 672-й, понятия не имею, зачем хвастаться углем, уголь относится к грязной генерации, экологически чистой, отапливать газом и генерировать электрическую энергию. Вот эта вот история, что уголь, это, конечно, полезное ископаемое, но такое не очень чистое и, может быть, даже вредное. Это правильная история, Рафаэль Абдулов?
Да, конечно, правильная история, и многие представители, так скажем, повестки декарбонизации говорят о том, что нужно прикрыть соответствующую генерацию, например, на угле. Этим занимаются в Европе. Правда, после 2022 года они снова прибегли к углю, потому что без российских энергоносителей стало тяжело. Но как бы там ни было, да, это грязная генерация. Сейчас она смещается больше
в азиатских... То есть, а проблема очищения подобной генерации – это нерешаемая проблема?
Ну, сам по себе такое топливо, что его очистить, ну, возможно, на, соответственно, но это будет очень дорого и экономически, возможно, нерентабельно. Но пока в Азиатско-Тихоокеанском регионе большая часть энергопотребления, соответственно, зависит от угля, и мы видим такое смещение именно производства генерации на угле именно вот в этих регионах. Если говорить о Китае, то он производит где-то 4,7 миллиарда тонн угля. Практически все это потребляется внутри него. Более того, еще Китай импортирует уголь, например, из России, из Индонезии, Монголии, других стран. Ну, понятное дело, что китайские власти понимают, что это грязное топливо, будут переходить на атомную электроэнергию, некоторые другие виды источников, но пока без угля невозможно.
Уголь – это экологически грязное топливо, и считать его ископаемым, да еще и полезным – это не очень правильно в 21
веке. Безусловно, это полезное ископаемое, потому что идет о пользе не какому-то там организму, а о пользе обществу в целом, экономическом развитии общества. Это во-первых. Во-вторых, нужно отдавать отчет, что углю рознь. Есть бурый уголь, который действительно грязный. Он экологически нечистый, вот эти вот все дым, смог и так далее, и так далее. Это бурый уголь. Но вот то, о чем говорил наш президент, речь шла о коксующемся угле. Это совершенно другое. У него абсолютно другие показатели по выбросам вредных веществ. А у антрацита выброс вообще на уровне сжигания газа, то есть практически равен нулю. Вот о чем речь идет. Бурые угли, да, безусловно, вредные. Но президент говорил, там Ильгинское месторождение рассматривалось, насколько я понимаю, по запасам. Оно, это коксующийся уголь, это маловредно.
А это Александр Лобусев, Рафаэль Абдулов. Не всякий уголь одинаково полезный или одинаково бесполезный?
Совершенно верно. Ну, например, сейчас в России добывают около 22 миллионов антрацита, и почти 95% уходит в Китай, к сожалению. Вот, потому что у нас как-то наши тесты используют более грязный уголь. Но дело в том, что, да, коксующийся уголь, он необходим.
Так он очень редкий, пишет Дмитрий, 672-й, и его очень мало. Это так?
Редкий. Ну, если антрацит сравнивать, из 22 миллиона тонн, если его добыли, из 423 примерно тонн добываемого угля, конечно, это не очень большая доля. Поэтому в этом плане, да, это немного...
Нет смысла, я понял, Александр Лобусев, но нет смысла тогда говорить об этом угле, если он, там это 10 или 20% чего?
Да почему? Ну, есть смысл, это огромная цифра, да, там 20 с лишним
миллионов. Это все равно миллионы, да.
Миллионы тонн, конечно, почему? Это раз. Во-вторых, вопрос, где применять? Его не обязательно как топочный применять уголь, антрацит. Это идут как коксующиеся элементы в сталь литейных производствах и так далее, и так далее. Поэтому его дефицит, он вызван именно спросом в сталелитейной промышленности.
Еще тогда, если мы смотрим на ближайшее будущее, это опять возвращает нас, кстати, к вопросу о том, как 50 лет назад говорили, что через 25 лет все закончится. Павел говорит, и прямо вот через 50 лет уголь может оставаться хоть сколько-нибудь востребованным топливом, ну, учитывая развитие технологий и вот это все.
Во-первых, топливом, во-вторых, из углей получается, то есть углехимия, она очень и очень востребована. И не только химия, но из них получают и жидкое горючее из углей тоже. Поэтому чем выше уровень технологический, тем спрос на подобного рода продукцию, он больше, и выбросов от него меньше.
Значит, Дмитрий, 672-й, чистый уголь залегает в шахтах, добыча его сложная и опасная. Михалыч, 798-й, дизельным топливом замещают гидроэлектростанции в Европе. Это вот из того, что наши слушатели пишут. И вот еще вопрос такой прикладной. Виталий, вот у нас активно добывают нефть. Я адресую его Рафаэлю Абдулову. Значит, миллионы баррелей нефти в день, да? А нефть под землей? Она же там где-то находится, спрашивает Виталий. И что там после добычи и выкачки всей этой нефти происходит? Короче говоря, нам опасности никакой нет? Ну, там же какие-то пещеры.
Я экономист, я не специалист по геологии разведки.
Тогда у нас есть заслуженный геолог России. Да. Скажите, что скажете?
Я всю жизнь нефтяник. Я скажу так, что свято место пусто не бывает, и вот эти объемы, которые, скажем, широтные приобе, да, вот наши там супергиганты расположены, Самотлор, наверное, Федоровское, Приобское месторождение, это супергигантские месторождения, идут отборы, ну, давайте все-таки в тоннах, они нам ближе, чем в баррелях. Ну, если говорить так, то приблизительно может на 7 делить тонну, и примерно баррель будет. Угу. Вот, очень приблизительно. Для общих характеристик. Так вот, в тоннах мы добываем там около, вот в среднем, в широтном Приобье, мы добываем там под 200-250 миллионов тонн ежегодно отбора. Естественно, это компенсируется водой, пластовыми водами. То есть давление, сначала оно падает, может падать, и поэтому иногда проводится так называемая закачка пластовой воды для поддержания, для ППД.
То есть в необходимых случаях это делается искусственно?
И даже очень часто. В большинстве случаев это искусственное заводнение идет, так? Но эту воду берут из пластов, опять же.
Так, еще вопрос 686-го. Он говорит, слышал, из угля делают технические спирты, а из шлака делают строительные материалы. Вот насколько то, что можно считать продуктом переработки угля, используется, и насколько на этом можно заработать? Экономисты это знают?
Может быть, не весь процесс тонкости, но вот я хотел сказать вообще и по нефти, и про уголь, что на самом деле в начале, когда нефть начали добывать, это из него делали керосин, чтобы заменять им лампы, например. А потом оказалось, что из него можно делать бензин и заправлять двигатель внутреннего сгорания. А позже оказалось, что это такое сырье, из которого можно делать пластики. То есть, получается, научно-технический прогресс не стоит на месте, и, соответственно, и к углю, как вроде бы к такому уходящему, казалось бы, сырью, может быть найдено новое применение. Действительно, я согласен с коллегой о том, что это и химические элементы, и другие соответствующие соединения, которые нужны в промышленности.
Тогда тут возникает вопрос, об этом наши слушатели тоже пишут, ведь десятилетиями мы говорим о необходимости слезть с нефтяной иглы, да? Если есть новые технологии, то есть новая возможность зарабатывать, если это возобновляемо, а получается, что это либо возобновляемо, либо надолго хватит в любом случае, так, может быть, и нет смысла слезать с этой иглы?
Ну, сам термин «нефтяная игла», мне кажется...
Ну, так термин специально подбирали.
Абсолютно, да. То есть это как бы унизить, что ли, понизить значимость и так далее. На самом деле...
Если у тебя есть возможность на этом заработать, почему не заработать?
Ну, да, согласен. Здесь какая ситуация? Вообще и геологоразведка, и добыча, и транспортировка нефти и газа – это очень высокотехнологичные сами по себе процессы. И требуют, скажем, сейсморазведка, это требуется у нас станции на уровне, нужны рабочие станции для счета, просто счета неоднородности, просчета вот моделей наших и гидродинамических, просто статических даже моделей, нужны терабайты, терабайты, терабайты памяти машинной. И, то есть, это технологии, искусственный интеллект применяется при ГНРЗ. То есть, технологии высочайшие, их можно сравнивать с космическими технологиями. И это на самом деле так. Технологии строительства трубопроводов, технологии строительства заводов по сжижению газа. Это высочайшие технологии, на самом деле. Поэтому нефть – это не просто. Вы посмотрите, я вот, когда был студентом, я приезжал в Когалым. Это был поселок с одной улицей, на котором ездили двое «Жигулей», не знаю, как туда попав, что на вертолетах, видимо, все нефтяники, в разные стороны. И ходить по ней было невозможно, потому что со страшной скоростью ездили. Ребятам надо было покататься. А кругом болото. Сейчас Когалым – это, ну, Ханты-Мансийск, Тюмень. Это потрясающие гроза. Это все та самая нефтяная игла. Это не игла, на самом деле. Это Богом данная нам возможность восстанавливать свою экономику после войны той и содержать нашу страну в порядке и развиваться.
А Когалым, население, по данным 2021 года, 61 440 человек. Ну вот, для того, чтобы понимать, как это все развивается. Значит, смотрите, еще вопрос. Насколько дорогая у нас добыча нефти, газа и так далее? Виталий пишет. Ведь наверняка дороже, чем в странах Персидского залива, Кувейте, Саудовской Аравии. Можно ли говорить что-то о низкой или высокой себестоимости добычи? Можно ли говорить о высоком или низком проценте прибыли?
Ну, конечно, дороже, чем в странах Ближнего Востока, но здесь, опять-таки, я не смогу сказать точно, смотря, будет зависеть от какого месторождения и прочее. Вот. И
понятно, главное, что это какие-то средние цифры могут быть только.
Да, и главное тоже, что будет зависеть все-таки, в какого передела мы будем экспортировать ту или эту продукцию. Чистую нефть, например, как сейчас делается на заводы Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, чтобы те уже перегоняли из нее бензин и другие нефтепродукты и отправляли на Запад. Либо это делать самим. То есть тут зависит еще, в каком переделе, какую продукцию отправить.
Это Рафаэль Абдулов, Александр Лобусев. Когда вы рассказывали про то, что замещают водой, Владислав тут же задает тревожащий его вопрос. А мы не останемся тогда без питьевой воды с такими объемами добычи нефти и закачки туда воды?
Это пластовая вода, она никакого отношения к питьевой не имеет. Это соленые воды, солоноватые и так далее.
А пластовая вода – это не питьевая вода?
Не питьевая. Нет. В верховодке там до 100, до 200 метров – это может быть питьевой водой малосоленой. Ну, вообще Москва стоит на так называемый Девонский бассейн, и у нас вот скважины более 800 метров, если пробурить в Москве, то можно ставить бассейн с теплой соленой водой, хоть в каждом
вот
дворе.
Вот чего не хватает. Александр Лобусев, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Рафаэль Абдулов, доцент кафедры экономики университета МИСИС. Мы сегодня спорим, насколько в запасах полезных ископаемых много. Что вы думаете об этом? Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
От Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 сентября, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Сегодня в рамках программы «Своя правда» мы говорим о том, как много на самом деле в Российской Федерации полезных ископаемых. Это тоже отдельный вопрос, его мы затронем во второй части. Но, в принципе, вопрос, насколько долго этого хватит? Когда это может закончиться? Потому что, получается, десятилетиями мы слышим, что через пару-тройку десятилетий это все должно закончиться, а потом вроде как не заканчивается, и опять пара-тройка десятилетий. А вот тут на днях Путин сказал, что запасов угля на Дальнем Востоке хватит и вовсе на несколько сотен лет, на 900 лет запаса, сказал президент Российской Федерации. Григорий, это уже возвращаясь к разговору... Нет, давайте вот что. Возвращаясь к разговору в первой части программы, поэтому сейчас я вам напомню, что у нас с пробками. Посмотрим на ленту информационных агентств и, собственно, тогда вернемся к разговору. 4 балла прямо сейчас. Нам обещали 2 часа 5-бальных пробок. Пересмотрели прогноз. Теперь говорят 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. То есть все не так опасно оказалось, как предполагалось. Много красного на третьем транспортном кольце на севере. Много даже бордового на Садовом кольце в районе пересечения с проспектом Мира. В данном случае мы говорим о внешнем Садовом кольце. Есть проблемы при движении по Московской кольцевой автодороге, внутренний МКАД в районе Котельников, обращаем на это внимание. Есть проблемы при движении по внешнему МКАДу от развилки в сторону Бесед, но в целом, еще раз напомню, нам обещали к 6 вечера 5-бальные пробки, теперь пересмотрели прогноз и говорят, что более чем 4-бальных пробок не будет. Срочное сообщение, заявление БРИКС, начинают цитировать информационное агентство. БРИКС подтверждает приверженность многостороннему подходу к международным делам. Лидеры БРИКС договорились о необходимости более справедливого мирового порядка. Это из срочных сообщений. И вот участники БРИКС обсудили противодействие односторонним мерам в торговле. Это прямо сейчас на лентах информационных агентств. Об этом, за этим следим тоже. Здесь, в студии, у нас сегодня заслуженный геолог России и проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Александр Лобусев и доцент кафедры экономики университета МИСИС, кандидат экономических наук Рафаэль Абдулов. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В этом голосовании мы выясняем, как вы считаете. Ну, есть же какое-то понимание на бытовом уровне. Надолго хватит полезных ископаемых в России? 5 вариантов ответа: на столетие, на десятилетие, ненадолго, на наш век хватит. 3-й вариант, 4-й вариант, я не знаю. 5-й вариант, вообще не думаю даже об этом. Посмотрим, какова доля тех, кто об этом даже не думает. Но возвращаемся к разговору. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Обращаю внимание, что есть проблемы с СМС-порталом. Не всегда сообщения приходят, что называется, в тот же момент, когда вы их отсылаете нам сюда, в студию. С Телеграм вроде пока, во всяком случае, проблем нет. Но по поводу этой истории, насколько мы богаты, Александр Лобусев. Ну вот принято говорить, у нас такая богатая страна, и когда говорят, у нас такая богатая страна, имеют в виду как раз полезные ископаемые. Правильно говорить, мы живем в богатой стране?
Да, мы живем в очень богатой, в уникально богатой стране, это безусловно так. Но если речь идет о горючих полезных ископаемых, такие, как вот мы затронули,
уголь, нефть, следующий вопрос. Богатый чем особенно?
На самом деле мы богаты действительно всем. То есть и горючими, там те же редкоземы, у нас все 17, они присутствуют, их можно будет добывать. Другое дело, что сложно будет все это построить. Здесь нужны будут какие-то совместные решения либо с китайцами теми же. Но китайцам это не очень выгодно, поскольку они монополисты в добыче редкоземельных металлов. С американцами с теми же. Трампу можно предложить хорошие программы. Он деловой парень, поэтому может это понравиться.
Да, значит, вот. Богатая страна, богатая всем.
Всем.
А безусловно. Почему мы же не живем, как в Эмиратах?
Ну, войны.
Только в этом дело.
У нас раз в 50 лет война.
Обычно принято говорить, что у нас очень большая территория, люди распространены, и у нас плохой климат.
Да, ну да, мы живем в холодной стране, у нас две трети, почти две трети занимает вечная мерзлота. нашей территории. Ну, кстати, газ это нас очень сильно выручает, вот наш природный газ.
То есть, и вот если эти богатства распродавать, мы не окажемся в результате, распродав все с ничем?
Да нет, конечно. Ну, газа мы продаем где-то треть, даже в самые для газовой отрасли лучшие времена. Больше трети мы не продавали газа относительно. Две трети мы потребляем сами. Угу. Мы энергозатратная очень страна именно в связи
тоже с понятно климатом, почему. Да. Александр Лобусев, Рафаэль Абдулов, мы богатая страна в этом смысле?
Очень хороший вопрос, богатые мы, а кто мы? Все-таки я тут подойду как экономист, как политэконом. Все-таки главное сказать, что трудящиеся или какие-то особые класс людей, которые могут обогащаться на том, что продают и экспортируют эти товары. И здесь нужно поговорить и о социальной дифференциации.
Мы как общество, да, если вот так.
В любом случае, а мы, то есть мне, например, перепадает что-то от продажи газа, нефти, или
а если какова, да, то сколько? Подождите, какова доля денег, которые от добычи полезных ископаемых в бюджете?
Если брать нефтегазовую отрасль, то около 30%. В лучшие годы доходило до 40%, почти 45%.
Ну, значит, все, что вам перепадает от государства, на треть состоит из этих денег.
Да, этому можно радоваться. Но, с другой стороны, я специально так на ваш вопрос ответил вопросом, если угодно сказать, для того, чтобы сказать, что до 2022 года Россия была рекордсменом по вывозу капитала из страны. И если посчитать, за сколько мы триллионов в долларах уже вывезли, то это будет, например, что один год мы прожили впустую. И эти деньги были инвестированы в офшоры, в разные другие страны.
А у вас есть объяснение, почему так?
Ну, потому что инвесторы или, так сказать, собственники того или иного производства считали, что инвестиции туда, куда они вывозят, надежнее для них. Как это, может быть, оказалось не совсем правда или совсем неправда, но это уже не суть. Это дело уже было сделано. И отсюда мы можем говорить о недофинансировании и нефтегазовой отрасли, и металлургии, и какой-нибудь, не знаю, города Ковдор, о котором, не знаю, я уверен, что радиослушатели знают, что население Ковдора сократилось в половину, если брать с позднесоветского периода.
Я думаю, что это не единственный город, население которого так серьезно уменьшилось.
Конечно, да. И поэтому, когда мы говорим «мы богатые», то мы, как страна, богатая, но хотелось бы, чтобы более эффективно эти богатства были распределены.
Хорошо, тем более, почему мы тогда не живем, как в Эмиратах?
Ну, здесь уже вопрос к институтам, конечно, это вопрос именно экономического толка, как нужно так зарегулировать систему, чтобы было меньше социальной дифференциации, не было людей в нищете, вытащить их из нищеты, потому что около 9-10 миллионов проживают за чертой
бедности. Ну, еще раз, тоже уточнение, вот эта проблема того, что у нас совсем другой климат и совсем другая территория, это не проблема?
Я думаю, что это не проблема, даже в каких-нибудь химических переделах какого-нибудь, сейчас, если взять производство, что холодный климат может быть даже преимуществом. Нужно меньше холодить, допустим. То есть, смотря к какому сырью, какому переработке мы будем говорить, о чем будем говорить.
Так, ну, естественно, начинаются вопросы. Андрей 378. Если сделать недра, национализировать недра, богатыми граждане России станут или не станут? Да нет, что такое национализация недр?
Я даже не знаю, как вы понимаете? Я даже не понимаю, о чем идет
речь. Они же, насколько я понимаю, и так
национализированы. Недра принадлежат народу по конституции. Ну, так, у нас все недропользователи арендуют, выигрывают тендеры соответствующие, конкурсы и арендуют на определенных условиях. Они должны столько-то скважин пробурить, они должны столько-то провести сейсмических работ, такие-то исследования, построить какие-то очистительные станции, экологические требования и так далее, платят налоги на тоже недропользование.
Все необходимые НДПИ. Налоги, да.
Абсолютно, да. Поэтому национализация, я не понимаю, о чем идет речь. То есть профессионал, сапожник должен точать сапоги, плотник, соответственно...
А тот, кто умеет добывать нефть, должен добывать нефть.
Да, нефтяники добывают.
Хорошо.
2,5 миллиона человек этим заняты, нефтегазовой отрасли.
Это много или мало?
Это много.
Дайте Эмиратам, пишет Павел 835, территорию в 17 миллионов квадратных километров. Пусть у них будет население 150 миллионов, и посмотрим, как они будут справляться. Как утверждает Павел, Эмираты размером примерно как Московская область. Дмитрий предлагает измерение богатства таким образом. Бюджет страны надо просто поделить на количество населения. Что еще? Слушаю вопросы коллег-слушателей, свои формулирую и не покидает ощущение, пишет Виталий. У среднестатистического обладателя, у обывателя есть проблемы в области геологии, которые проходят в школьном курсе биографии. Может быть, мы просто не до конца знаем наше богатство, и пора просто увеличить часы преподавания географии в школе, сократить часы физкультуры какой-нибудь и отдать, к примеру, географии. Вот люди не преувеличивают собственное богатство. Ну, когда говорят, у нас богатая страна, мы должны жить как в Эмиратах, ну и так далее. Александр Лобусев.
Я бы сказал, люди не только не преувеличивают, они не знают вообще о том, в какой стране они живут. У нас вот студенты иногда путают, там, скажем, Байкал, где находится, с какой-нибудь там, не знаю, с тем же Балтийским морем.
Ну, всё Краснодар и Красноярск, это мы
то
знаем.
Есть, да, то есть речь идет о беде в образовании. Вот это действительно беда.
Понял. Про 2,5 миллиона человек, которые занимаются добычей нефти.
И газа.
И газа, тем более. Значит, десятый. А почему они работают на кого-то? Почему этим не может заниматься государство?
Ну, было министерство и газовой промышленности, было министерство нефтяной промышленности, было министерство нефтегазовой промышленности в какое-то время. Ну, то есть,
вот на этой реформе
речь идет об эффективности.
Много ли денег государство потеряло?
Ну, вот коллега сказал, что там триллионами вывозили. Наверное, так. И наверняка так. Сейчас немножко другое время, или совершенно другое время. Даже президент вот в этих вот достаточно сложной обстановке, которая сейчас, сказал о том, что мы переходим на экономику высоких зарплат, должны перевести. Вот он поставил цель какую. Только что вот сказал.
А будут высокие зарплаты, значит, еще больше триллионов могут уходить.
Высокие зарплаты трудящимся, а не теми, кто...
Понял. 2,5 миллиона человек разве не могут работать на государство? Почему у нас добычей полезных ископаемых не занимаются государственные структуры? И было бы это правильно, было бы это эффективно, Рафаэль Абдулов?
Ну, тут надо, конечно, на этот вопрос отвечать и смотря о какой корпорации мы говорим. Там, например, если мы о Роснефти говорим, она же, можно ее назвать и государственной. То есть, насколько там или здесь представлена доля государства. Вот. Другой вопрос, конечно, здесь встает об эффективности. И, конечно же, государственные структуры, как показывают практики, могут быть и эффективнее, чем частные. Тут очень много дискуссий по этому вопросу. Можно сравнивать, там, например, Почту России и какой-нибудь маркетплейсы. Вот. Или метро в Москве. Ну, это же эффективная, но государственная структура. Поэтому государство – это не значит, что это неэффективность. И советские проекты по строительству и трубопроводов, и по геологоразведке показывают нам соответствующие достижения в освоении тех или иных недр.
Ну, то есть, можно ли говорить о том, что вот это вот реформирование от советской системы добычи полезных ископаемых к нынешней системе полезных ископаемых привело к тому, что, ну, грубо говоря, обычный гражданин Российской Федерации, или вот вы, или я, к примеру, мы потеряли какие-то копейки, или рубли, или тысячи рублей, которые мы бы могли получить благодаря тому, что государство само добывает полезные ископаемые? Косвенно,
да, ну, потому что если мы берем 90-е годы, вспоминаем приватизацию, вспоминаем, как все это происходило, вспоминаем, как очень многие предприниматели в обход налогового законодательства, таможенного, экспортировало нефть и нефтепродукты, то, конечно, потери для общества были гигантские. Это и 90-е, 2000-е годы. Да, потом финансовая, фискальная дисциплина ужесточалась. И, конечно, сейчас такого безобразия нет. Но потери, которые страна пережила уже вот в эти десятилетия, их уже и не восполнить, но они были.
К тому, что, вот, например, 724-й уже прямо задает вопрос, государство что, не может национализировать на данный момент вот все в этом направлении? Ну вот навели порядок, если возвращаться к вашим словам, и, видимо, учитывая настроение, вот, к примеру, таких людей, как 724-й, так пусть государство тогда само добывает от начала до конца и только нанимает тех, кто на него работает в этом смысле.
Любое государство – это, прежде всего, баланс интересов разных групп людей, бизнесменов и прочее. Нельзя все взять, например, в один...
И поделить.
Да, нет, по щелчку пальца сказать, что вы отстранены от этого дела, а теперь именно все это будет в доход общества идти. Потому что нужно соблюдать интересы разных заинтересованных групп людей, и поэтому вот такой национализации, в кавычках, если сказать, пока не предвидится. И поэтому мы пока остаемся в лоне такой рыночной экономики.
Рафаэль Абдулов, Александр Лобусев. А государство не может или не хочет национализировать это?
Я могу сказать, что давайте примеры посмотрим. Наиболее эффективная в Европе – это Норвегия, да, вот с точки зрения нефтегазодобычи, там 86%, по-моему, или 83%, ну, где-то около этого, принадлежит государству. в их компании добывающей. Саудовская Аравия, он принадлежит государству. То есть примеры есть такие.
Так там, и у нас, в общем, крупные компании принадлежат
большей доли государства. Вот, мой коллега, он помоложе, чем я. Я видел 90-е годы. Слава богу, мы сохранили «Газпром» как единое целое. Не было бы нашей страны, если бы «Газпром» не сохранили тогда. Не
вам
было.
Кажется, так?
Разнесли бы все, я хотел сказать, по-другому, но разнесли бы, разворовали бы все тогда. Вот. Вы вспомните Ходорковского с ЮКОСом, может быть, кто-то уже и не помнит об этом, но он продал, продал основной пакет акций то ли Морганам, то ли кому-то, Рокфеллером, я уж не помню кому. Его не было, это уже американцы владели нашими компаниями.
Вы упоминали Михаила Ходорковского, мы должны сказать, что он признан иностранным агентом Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира, значит, Саудовская Аравия, где монархия принадлежит государству, фактически королевской семье, напоминает Дмитрий 672-й. Значит, что еще? Почему нельзя придумать способ добычи угля, чтобы шахтеры выходили из забоя в пиджаках и белых рубашках? От Версача они черными, как уголь. Еще что у нас с системами безопасности и вентиляции, когда добывают уголь? Можно ли говорить, кстати, сказать, что все это достаточно современно? Скажите.
Тоже сложный вопрос, но если мы, например, будем более безопасны и вскрывать пласты, имеется в виду, открытым способом, то это будет наносить очень серьезный урон экологии. Вот. А если говорить о шахте, то здесь мы говорим о том, что есть риск просто похоронить людей. И чтобы они там выходили с пиджаками Versace, ну, пока это неразрешимое. Я думаю, задача.
Это действительно пока неразрешимая задача или на этом экономят? Александр Лобусев.
Там сейчас получило значительное развитие. И вот угольная промышленность – это автоматизация, то есть роботы, работа роботов. С этим связано, я думаю, и минимизация рисков для людей. Безусловно, шахтерская работа. Я много раз в своей жизни спускался в различные шахты, был и на рудниках на Кавказе, где там 55 температур в пласте, то есть там и 90-процентная влажность, люди работали. Это вот Содомский рудник такой, он сейчас наполовину в Грузии уже. Вот, поэтому шахтные условия работы – это дикие условия, это жуткие, это нечеловеческие условия, это реально так. Поэтому вот механизация, вот это вот там развитие робототехники, вот дроны вот эти вот какие-то, ну, понятно, что не летающие и не плавающие.
А именно... дроны не обязательно летают, как мы понимаем. Да. Вот я об этом. 7373948, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Продолжается голосование. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. Короткий вопрос. Президент Путин, когда говорил о запасах угля, он мог назвать цифру не 900, а 800 и 1000. Скажите, вот на ваш взгляд, должна ли быть реальная информация о количестве, качестве и иных данных о полезных ископаемых в России быть закрытой? Спасибо.
Об этом, кстати, довольно много сообщений наших слушателей, что типа кому надо, тот знает. А нам это знать и даже не нужно.
Да нет, запасы...
Потому что если мы узнаем, то и другие узнают. А это опасно.
Наши запасы давно открыты. У нас секретят там в относительном, так сказать, закрытом доступе находятся запасы там урана, еще чего-то. Запасы нефти, запасы газа. У нас, вспомните, 90-е, 2000-е годы начало, у нас Miller & Lenz, там всякие аудиторы, там Халибертон работали, там все, у них целые офисы были огромные в том же Хьюстоне, где показывали каждое наше месторождение. Поэтому они знают об этом все не хуже, чем мы уже. Поэтому говорить
то есть о том, это что... закрывать бессмысленно, потому
абсолютно.
Что это
а то, что
слишком
говорил...
открыто было раньше.
Абсолютно, ну, конечно.
Но было ли раньше слишком открыто?
Было, я вас уверяю. Да.
Это перебор.
Та же Шлюмберже, все наши крупные месторождения обслуживала компания Шлюмберже.
Не нужно открывать эту информацию, что скажете?
Я согласен с коллегой, потому что если я, например, пытаюсь найти какие-то данные по тем или иным...
Надо,
например...
в Хьюстон обращаться.
Да, или BP.
Да.
Александр спрашивает, значит, почему не открывают уголь теперь открытым способом?
Да нет, у нас есть и открытые, и в Кузбассе открытые есть бассейны угольные, и Тульский угольный бассейн весь открыт, вот под Москвой практически. Да нет, конечно, бывает. Это зависит от геологических условий. Если как-то открытым способом будешь добывать, если у тебя на 300 метрах месторождения находится угля.
Как у нас Макар, 565-й, как же у нас все-таки частников не любят? Частное производство, пишет он, всегда эффективнее государственного.
Не всегда, видит Бог.
А Бог-то видит, как это можно...
Примитивное производство частное выгоднее, а для того, чтобы вам производство было высокотехнологичным, нужно нанимать людей, И это должны быть не примитивные производства, это должны быть целые ну, высокотехнологичные компании, профессионалы должны работать.
Слушайте, образование. Вот и еще одна история, раз уж мы об этом заговорили. Виталий 618 пишет, что ему кажется, что он понял, в чем суть недовольства людей. Говорит, пусть будет какое-то министерство нефти, оно добывает полезные ископаемые и продает на внешний рынок, и тогда, мол, не будет ни яхт, ни пароходов, ни футболистов.
Вот. Ну, наверное, да, если этим чиновникам
все только в бюджет и на социалку.
За ними следить надо, за чиновниками.
А кто будет тогда футболистов содержать? Вот тоже интересная история. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот насчет, есть ли у нас какая-то критичная зависимость от технологий западных? И второй вопрос, вот среднесрочная перспектива Арктику, когда можно будет массово добывать?
Спасибо. На зависимости от технологий, я бы даже сказал, не столько западных, сколько вообще не наших технологий. И Арктика, насколько она действительно близка к коммерческому использованию?
Арктику надо осваивать двумя способами. Первый – это ледокольное, судоходство и так далее, все, что с этим связано. Второе – это развивать арктические проекты на суше, там Дудинка, вот эти вот города, так. И третье – это идти с берега на освоение месторождений. Если речь идет о газовых и нефтяных месторождениях, конечно, надо идти от берега. Ну, скажем, там, вот у нас есть Ямальский комплекс, там Баваненково с одной, на востоке, на западе, Тамбей на востоке Ямала. А вокруг у нас там целая масса месторождений, ну, они к западу находятся, там Ленинградская, там масса целых месторождений. Естественно, надо идти от берега. Угу. Вот, поэтому тут двояко, что касается...
А технологии?
С технологиями у нас все проще. Дело в чем? Дело в том, что, скажем, мы совершенно, вот у нас ушли, та же Халибертон, вот эти все ушли.
Ну, вот Дмитрий тут
айтишные
пишет.
Технологии.
Вот Северный морской путь. Если мы не дружим с Европой, кому мы по этому Северному морскому пути сжиженный газ будем возить?
А почему мы только сжиженный газ будем возить по Северному морскому пути? Вся Европа, там можно до 50% освободить Суэцкий канал и пускать по нашему арктическому пути. Кстати, Трамп, для него, вот он, посмотрите на карту с Северного полюса, на нашу, вы увидите, чего хочет Трамп, когда он говорил о Гренландии и о Канаде. Он, в этом плане он молодец. И мы можем сделать с ним единую систему вообще северных перевозок.
А, Виталий говорит, а футболистов надо на завод отправить, чтобы Локомотив был из реальных работников РЖД.
Ну, можно.
Интересно, как, где реально работают те, кто в футбол играют в известных мировых командах? Ну, в Барселоне, к примеру, они там в какой компании работают?
Нет,
в свободное время?
Были прецеденты, когда там пожарники, например, что-то там, ирландские пожарники, что-то выиграли в свое время на чемпионате Европы.
И все-таки про технологии. Тот же вопрос, на самом деле, насколько мы зависим. Рафаэль Абдулов, немного времени у нас. Ну, вот Вера, например, пишет, оборудование на местах нашей добычи только иностранное или все-таки наше?
Очень много иностранного. Конечно, что-то есть наше, но, как известно, замещается оборудование и через Китай, и через китайские аналоги, и параллельным импортом. Сложно, но доставить можно. Это относится ко многим отраслям народного хозяйства, даже к микроэлектронике и к подобным, ну, я имел в виду, отраслям очень высокотехнологичным. То есть оборудование достать можно. Да, это сложно, да, нужно переплачивать, да, нужно компании прокладки использовать, например, в каком-нибудь Вьетнаме, но купить можно все, что угодно.
Но все-таки все как непросто. Вот 724-й про Барселону теперь пишет. Барселона, мол, свои деньги сама отрабатывает. А Макар 565-й вспоминает про Халибертон, которая высокотехнологичная, как он пишет, компания, и одновременно частная, а не государственная. Но, насколько я понимаю, она ведь работает и с государственными заказами.
Безусловно.
То есть и во многом зарабатывает, получается, на бюджетах. Хорошо, голосование. Мы запустили сегодня голосование после того, как Владимир Путин заявил, что запасов угля на Дальнем Востоке хватит еще на 900 лет. Мы спросили аудиторию, как вы считаете, вот на бытовом уровне, как вам думается, надолго ли хватит полезных ископаемых в России? На столетие был вариант, на десятилетие, на наш век хватит, может быть, даже и не на 10 лет, мы же не знаем, все может быть. Не знаю и не думаю об этом. Как думаете, самый популярный ответ какой, Александр Лобусев?
Я думаю, на столетие.
Вы думаете, что большинство людей, да, полагают, что нам надолго хватит?
Надеюсь, что
нет. На столетие. Рафаэль Абдулов, как думаете вы?
На нашу жизнь хватит.
На наш век хватит. Вот, да, этот вариант выберут люди. Давайте посмотрим, что получилось на самом деле. Александр Лобусев, вы правы. 45%.
Это приятно.
45% выбрали вариант, да, полезных ископаемых в России хватит на столетие. Второй по популярности ответ, тот, который выбрали вы, Рафаэль Абдулов, на наш век хватит. Так думает 27% нашей аудитории. Ну, а остальные небольшие доли аудитории таковы. 10% вообще об этом не думают, 10% ничего не знают по этой теме, и 8% на десятилетие, говорит, нам хватит, не больше. Александр Лобусев, Рафаэль Абдулов, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.